Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Меня зовут Алексей Пичугин, я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами проведет священник Сергей Андреянов, настоятель храма Архангела Михаила в Можайске. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я напомню, что эту неделю говорим про молодежь. Это странно, наверное, звучит, потому что когда... То есть звучит это очень даже привычно, просто когда мы говорим, вот молодежь что, молодежь все, молодежь хорошая, молодежь плохая, молодежное служение, это уже навевает мысль о том, что сейчас будут говорить какие-то достаточно избитые вещи. Я, наверное, напомню в первую очередь, почему мы начали об этом говорить. Мне отец Сергий Старокадомский, с которым мы вот несколько дней назад общались, с ним и с отцом Геннадием Войтишко, он мне позвонил, сказал, вот хочу с отцом Геннадием Войтишко поговорить про молодежь. Прислал мне цитату из отца Александра Шмемана о том, что молодежь — это такой странный возраст, когда, с одной стороны, вот ты сам где-то до определенного возраста, тебе все хорошо, а дальше надо принимать на себя ответственность, и ты уже понимаешь, что молодежь это, такой, так себе возраст на самом деле был, в общем-то. А вот мне кажется, я тут и в программах был не согласен, мы там по телефону долго спорили, хотя понятно, что там аргументы про ответственность, аргументы про то, что у нас сейчас все время отодвигается вот этот возраст, когда человек молодой, там, сначала 20 лет, 25, и так вот сейчас уже 37, кажется, все молодежь, он может дальше отодвигаться. Это тоже аргумент, но мы сегодня с отцом Сергием хотели повспоминать примерно, как это было у нас. Мы на радио «Вера», поэтому хотелось бы поговорить о том, как этот возраст, там, я не знаю, 15, 16, 17 лет, чуть раньше, у нас накладывался в том числе и на личную церковность, на христианство, на то, что вот вокруг нас есть вот что-то есть. Мы еще, наверное, как-то это определить не могли, но что-то есть. У вас, вы помните вообще, вы же крестились в уже достаточно сознательном детском возрасте и сами захотели, правильно?
Да, так получилось, что я познакомился на улице с двумя женщинами, как потом я выяснил, скорее всего, это были свидетели Иеговы. У нас вот с ними состоялся разговор на религиозную тему. Надо сказать, что я в детстве вообще всегда, вот мы с вами сегодня тоже об этом вне эфира разговаривали, о том, что я вот всегда себя ощущал религиозным человеком, несмотря на то, что я был маленький и некрещенный. Может быть, как-то на это повлияли фильмы в то время, которые я смотрел, где я видел, как люди молятся. И вот в какой-то ситуации, минимальной, экстремальной, я пытался прибегать к молитве, своими словами детскими, пытался разговаривать с Богом. И вот эта ситуация, эта встреча с этими женщинами двумя, разговор о религии, он меня зацепил.
Но... Разные люди были, я помню тоже, что постоянно кто-то подходил на улицу, верите в Бога, или там, а что вы знаете о Боге, что вы знаете, а давайте с вами поговорим. Я эти разговоры никогда не поддерживал, вы, я так понимаю, что поддержали тогда.
Мне было 11 лет, я вообще не понял, зачем они ко мне подошли. Может быть, вот сейчас я уже анализирую вот это все прошлое и свое настоящее, и мне на ум приходит цитата из Священного Писания, что это не вы меня избрали, а я вас избрал, несмотря на то, что, наверное, это звучит очень как бы высоко. Вы видите, меня вот избрал Господь. Ну вот так получилось. Я не знаю, как это сейчас оценить, но произошла вот такая у меня встреча, после чего я пришел к родителям, я был некрещен, я не помню, о чем мы разговаривали с этими дамами, я пришел домой и спросил родителей, почему я некрещенный. Ну, там мама говорит, что-то вот там в конце 80-х годов, да, как-то хотели вроде тебя покрестить, и там не покрестили, потом 90-е годы. Я говорю, я хочу покреститься. И мы там через ее знакомую, через одну подругу поехали в храм в Москве, в центре, в храм Архангела Михаила в Овчинках. И там священник Сергий Селезнев такой служил и до сих пор служит. Вот он меня крестил. Я помню такие ощущения у меня были, что я зашел в храм. Наверное, первый раз был, когда я в храм зашел. Я смотрю, люстра большая висит, которая паникадила сейчас уже называется, я знаю. А тогда я подумал, странно, зачем они сюда люстру из метро повесили? Ну и дальше как бы меня затянула вот эта загадочная атмосфера церкви. То есть я ничего не понимал, я не понимал смысл того, что происходит во время крещения, но я чувствовал, что я делаю что-то правильное. И вот на самом деле вся моя вот такая детско-молодежная жизнь, она прошла вот именно в таком состоянии какого-то мистического ощущения Бога, но я не вдавался в глубину этого.
Мы перед программой просто говорили с отцом Сергием, я вспомню, у меня сначала появилась детская Библия, красочная, сейчас я захожу в магазины и не вижу таких классных, красочных детских изданий, а это вот... Не помню, кто их издавал, то ли какие-то протестанты, то ли откуда-то они переводные, изданные, напечатанные где-то, уж не знаю где, не в СССР, это еще конец советского времени. Есть синие детские библии с хорошей глянцевой бумагой. У вас тоже, наверное, такая была?
Ну, это начало 90-х все-таки, по-моему, это не советская.
Ну, на, может быть, начало 90-х, но я помню, что их... Да, начало 90-х, потому что было радио России, да, и их там разыгрывали, и их невозможно было не выиграть. И тогда я помню, что выиграли две, сначала мама, потом бабушка. И вот нам прислали их две, они лежали дома, и я... Не знаю, как это соотносилось по времени с моим крещением. Меня крестили в 93-м году в храме. Тоже там, вот как служил священник с 89-го года, который меня крестил в 93-м. Также он служит до сих пор, отец Борис Трещанский, под Подольском. И храм, вот он только-только в 89-м году открылся. В 93-м меня крестили. Я помню, что мы что-то несколько раз приезжали, не складывалось, потом приехали. Все получилось. Я даже помню, ну, как-то отрывочно, мне все-таки лет меньше было. А отрывочно я помню, что там что-то вот такое действо происходило, а потом мы иногда в этот храм приходили. Но мне вот какая-то нормальная служба была очень тяжелой, казалось. Это же надо стоять, я помню, никто, мы как, пару раз в год ходили в храм, а совершенно никто не, у нас дома не знал, ну, ходили мы с мамой, а как эта служба выглядит и что зачем идет. И когда я уж совсем изнывал, мама шла к свечному ящику и спрашивала, когда будут причащать. И они говорили, ну вот смотрите, уже «Отче наш» поют, скоро будут. И для меня, я хорошо помню, что от «Отче наш» до момента, когда начинается причастие, какая-то вечность проходила. Это было очень тяжело, и это, конечно, какое-то вот гнетущее ощущение того, что вот это долго, безумно долго, очень долго.
Не знаю, я, может быть, после крещения, потому что я как-то был воодушевлен. Я вообще стараюсь сейчас поменьше обращать внимание на вот какие-то такие чувства, которые возникают духовные.
Это не духовное чувство, это просто маленькому мальчику 7-летнему было тяжело.
Ну, а вот мне было 11 лет, значит, мне не так было тяжело. Ну, да, и как бы меня, наоборот, эта атмосфера, я ничего не понимал, но меня эта атмосфера, она как-то... воодушевляло, завораживало, мне было интересно на все это смотреть, и меня очень быстро взяли в алтарь, поэтому я вот этот промежуток стояния в храме и стоять в храме и смотреть просто вперед, слушать песнопение, я его очень быстро преодолел, а в алтаре уже ты находишься в какой-то динамике, и поэтому служба для тебя пролетает не так долго, а даже, наверное, незаметно.
Я в алтарь попросился сам в 19 лет. Это уже совсем другой возраст был. И другие интересы, и понятно, что и службу я тогда знал, и чинопоследование выучил. А тогда я был маленький, но я к чему это рассказываю? Что я приходил домой, и мне это как-то подсознательно, видимо, было интересно, потому что я брал детскую Библию, я с ней ходил, как я видел, там ходят. Я что-то из нее читал, открывал посреди комнаты, что-то на себя надевал. Я знаю, что дети священников... Все как один рассказывали о том, что они в детстве играли в церковь, но там у них был там, папа или священник, еще кто-то, кто мог, обычно священники хорошо относились к таким играм детей, я знаю, что там даже детские облаченницы шили, кадильцы маленькие делали, а тут у меня это была какая-то совершенно спонтанная импровизация, но с того времени, и потом когда-то это ушло, когда я подрос, у меня Бог стал какой-то составной частью мира, не помню до какого возраста, но я с ним все время разговаривал. Это, может быть, тоже тут детские ощущения такие были.
А сейчас не разговариваете?
Но нет, сейчас-то это все по-другому уже. А тогда это были какие-то совершенно непосредственные, может быть, я не знаю откуда-то, может быть, мне мама что-то рассказывала, но мне вот откуда-то эта вот идея о том, что можно с Богом поговорить об этом, об этом, об этом, какой-то вопрос задать, я же не знаю, там... Сейчас я понимаю, да, что это, может быть, даже лучший вариант молитвы был, чем тот, который есть сейчас. Но вот тогда это было очень по-детски непосредственно. Вас не было?
Нет, нет, я не помню. Вот пытаюсь сейчас как-то это все в памяти восстановить. Почему-то у меня вот именно такой искренний разговор с Богом всегда в тот промежуток времени связан именно с какой-то вот ситуацией, когда нужно было о чем-то попросить. О чем-то попросить. Ну, такая практическая сторона.
Так я, наверное, тоже просил. Я вот не помню, может быть.
Ну, как бы просто, чтобы я вот такой шел, и была хорошая погода, я такой иду, и думаю, Господи, спасибо тебе большое. Я мечтаю, кстати, сейчас
так
молиться.
Что-то такое у меня было вот именно так, да.
Вот, не знаю, у меня даже сейчас такого нет. И я на этом часто себя ловлю. Вот я прошел, какой-то был хороший день, солнышко светило, вот буквально на днях весенняя такая погода, я очень люблю весну. Я подумал, Господи, почему вот я тебя не благодарил за этот день, когда на следующий день была уже плохая погода. Надо было тогда тебя поблагодарить за то, что мы в этом году, получается, два раза, наверное, переживем вот это весеннее чувство. Ну вот, только после, постфактум, в общем, приходит ощущение того, что надо было бы тогда помолиться.
Мне Саша Соловьёва, наш звукорежиссер, сейчас в наушнике напомнила, я ей когда-то рассказывал эту историю. Это, кстати, тоже, это, может быть, одно из первых моих воспоминаний о Боге. Значит, до этого были еще какие-то. В детском саду ко мне подошел какой-то мальчик. Я, как сейчас помню, он был жутко сопливый. У него там все вот такое подходит. Я не знал, может быть, как-то недолго к нам в сад ходил. И мы с ним, в общем, очень мало общались. Я только помню, что он был. Он подходит, почему спрашивает, а ты в Бога веришь? Через К. В Бога веришь? Я говорю, а что такое Бог? Ну, в Бога. Я говорю, может, в Бога? Да. Я говорю, да, верю. А, я тоже. И вот странно, вот этот диалог шестилеток, пятилеток, значит, это еще вообще какой-то излет 80-х был, наверное. Но тогда об этом много говорили, тогда, видимо, и его родители, и мои родители, как-то какие-то книжки, газеты, по телевизору, среди всех экстрасенсов что-то вот пробивалось такое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня священник Сергий Андреянов, настоятель храма Архангела Михаила в Можайске.
Вот вы сейчас рассказали историю про детский сад. Мы, священники, по долгу службы ходим в учебные заведения, в школы, в общеобразовательные, в детские сады. Ну, со школы как-то все понятно, потому что там дети уже в таком возрасте, в котором они что-то знают. А в детском саду все посложнее. Вот я тут недавно был в детском садике, у нас там в Можайске, мне позвали рассказать детям о празднике Рождества Христова. Я зашел, сидят дети, это там, наверное, 5-6 лет, то есть самая старшая группа в садике. И я думаю, с чего начать, потому что я с такими маленькими детьми никогда не разговаривал о Боге. Я говорю, здравствуйте, дети. Они говорят, здравствуйте. Я стою в подряснике с крестом. Я говорю, давайте скажите мне, кто я такой, кто знает, кто я такой. Они такие, вы боженька. И я очень долго пытался им объяснить, кто я, что я на самом деле не боженька, а я как бы его там помощник на земле, я его служитель. Они такие, вы ангел. Ну, я думаю, странно, дети 5-6 лет, которые, ну, не знают, кто такой Бог.
А у них сознание чистое очень. Они же, несмотря на то, что до них в эти 5-6 лет все равно долетает какое-то несовершенство, да, в разговорах. Я там иду через детский сад, слышу порой, что они там что-нибудь только не кричат. Но все равно у них сознание еще, они же на них налипает, а на самом-то деле очень незамутненное. Им гораздо проще там увидеть какого-то человека там в странной одежде с крестом и сказать, а вы боженька. Ну, значит, у них откуда-то есть это представление все равно.
Ну, наверное, откуда-то есть. Может быть, потому что с крестом, как бы церковь с крестом, какие-то такие ассоциации. Может быть, они заходят в храм. Ну, не знаю, мне почему-то очень было непривычно, что они меня называли боженькой, и я долго-долго им пытался вот это как-то перерегистрировать их, в общем, в их понимании, кто я такой.
им проще, наверное, думать, что вы боженька, потому что думать о том, что вы там какой-то помощник. Ну, я не знаю, Дед Мороз, да, у него есть помощница Снегурочка. У них какая-то такая примерно, такое представление, такая градация.
Вот, кстати, по поводу, если мы о молодежи хотели поговорить, я так понимаю, изначально вообще, и вот вы сказали про детское сознание. Мне кажется, что как раз у молодежи вот это детское сознание, оно сконцентрировано. То есть чем ребенок становится старше, тем его вот это... То есть он остается ребенком, но его сознание концентрируется. И когда вы мне сказали, что нам нужно будет разговаривать про молодежь, я сразу начал думать о том, почему... Ну, хотел на свою молодежь посмотреть, вот какая у меня молодежь есть в храме. Или там, когда я был молодежью, не ребенком.
Ну, мы как раз хотели поговорить о том, как у нас, мы ровесники, как у нас это там параллельно происходило.
Да.
О том, когда-то мы познакомились, но это потом уже было.
И я вот подумал, что молодежи, почему сейчас меньше молодежи? Вот в наше время молодежи, мне кажется, или, может быть, я родителей слушаю, они говорят, в наше время там все было по-другому, и колбаса, и мороженое было вкуснее. Я, наверное, сейчас тоже могу так сказать там каким-то подросткам, что в наше время колбаса и мороженое было вкуснее. Но я так не считаю. Сейчас, я считаю, сейчас вкуснее колбаса и мороженое. Но почему-то мне кажется, что молодежи вот в начале нулевых было значительно больше. И вот там, когда в семинарию все поступали, был огромный конкурс. Сейчас этот конкурс, ну, или его нет в некоторых семинариях, или он незначительный. То есть с чем это связано. И вот я подумал, что у молодежи очень много вопросов, но так же, как у детей. То есть дети все время спрашивают, почему так, почему это, почему то. И вот молодежь, она спрашивает точно так же, но более серьезные вещи. И как бы очень много вопросов к церкви. Вот я смотрю разные видеоканалы, где молодежь разговаривает там с какими-то опытными священниками. И все сюжеты этих каналов связаны с тем, что молодежь задает очень интересные, очень сложные и иногда провокационные вопросы, на которые церковь сейчас, как мне кажется, ну, не способна ответить.
Она способна ответить. Я, наверное, есть люди, их мало, которые способны на них ответить. Но этих людей мало. А людей, которые создают контент, их как раз много. И есть какие-то вопросы, на которые они очень хорошо отвечают. И им кажется, что они сейчас могут объять любой спектр вопросов. А когда-то попадаются какие-то вопросы, на которые нужно отвечать или прямо, или не отвечать вовсе. А иногда на эти вопросы для миллионной аудитории ты не ответишь, поскольку это или последствия повлечет, или действительно негативные для конкретных людей последствия, которые там слушают. Это вопрос, который можно задать один на один, и будет получен какой-то, ну, наверное, здравый, верный ответ. А когда ты универсально пытаешься конкретной ситуации предложить универсальное решение, а универсального решения нет, то вот здесь получается как раз и тот самый провал.
Ну да, или если этот вопрос, ну, какой-то хрестоматийный, ну, то есть вот как это мы привыкли, как в книжке «Закон Божий» Слободского написано, то есть есть ответ, есть вопрос, есть на него как бы такой вот элементарный...
Я вас слушаю, понимаю, что в чем разница, кстати, между там, 90-ми условно, да, началом 2000-х. Приходили взрослые люди. Дети, у детей не было, может быть, и сейчас нет, но все-таки возможности больше. И все равно вы, наверное, тоже замечаете, что с какими-то вопросами приходят молодые люди. Да? Ну, молодые люди, вот я имею в виду подростки, бывает же, приходят. Ну, редко, но приходят. Но у них есть такая опция. А в 90-е годы, когда храмов было меньше, приходили в основном взрослые люди. Их дети точно бы не пошли. Или это, опять же, очень единичные случаи какого-то личного интереса. Но чаще всего шли взрослые люди, а потом услышанное, как-то интерпретированное, несли в свои семьи. И вот они несли это в свои семьи, и дальше они пытались или учить своих детей, или как-то они вели себя так, что дети задавали эти вопросы. А сейчас этого практически не происходит, потому что у нас есть некий конвейер.
Мне кажется, в 90-е как раз конвейер был намного более активный.
Наоборот, и... мне так, кажется.
Ну, потому что... Крестились там, крестили просто какими-то...
Нет, крещение, да-да, могло быть поставлено на поток.
Венчание
на поток. Но личный разговор со священником... Священников было не так много. Ну, представьте себе, да, там какой-то ближний круг. Ну, там мы в Москве, да, ближний круг. Ближайшее Подмосковье, километров там 50 вокруг Москвы, там в радиусе бетонки. Храмов здесь было в 4-5 раз меньше. Они только к середине 90-х, начало 2000-х начали открываться, отстраиваться. В Москве еще далеко не все хлебзаводы были возвращены церкви, и не было интернета. И люди шли, я даже помню, как у нас это было.
Это, наверное, ключевое, то, что не было интернета. Сейчас, если у меня возникнет какой-то вопрос по линии церкви или религии, то мне проще будет найти ответ в интернете. Тем более, что, я думаю, вопросы практически на любую тему можно в интернете
найти.
Да, и
увидеть ответ отца Павла Островского, к примеру. Да?
К примеру,
ну,
да.
А тогда же, я хорошо помню, была одна радиостанция, да, на которой знаменитые модные батюшки из 90-х отвечали на вопросы. Отец Артемий Владимиров, отец Дмитрий Смирнов и еще несколько, отец Амвросий Юрасов, да, по-моему.
Там даже для детей, кстати, была передача.
Наверное.
Дети задавали вопросы.
Я ждал там, помню, ну что это, 90-е, там как раз вот первый интерес. Что там отец Артемий Владимиров скажет? Что отец Дмитрий Смирнов там скажет со своей, там вот такой, со своим увесистым мнением, которое могло отличаться.
А вот к вам тогда вопрос такой. Я сейчас уже этот вопрос себе задал, дал на него ответ, и мне интересно, что вы скажете. Почему так получилось, что вы остались в церкви? Потому что я помню всех своих друзей-алтарников, с которыми мы дружили, ходили в алтарь, и даже вне церкви проводили вместе время. Вот многие из них сейчас к церкви не имеют никакого отношения. У них, точнее так, их отношение к церкви положительное, но в церкви они себя никак не нашли.
И вот. Даже на службы они не приходят.
Ну, редко.
Ну там как, на Пасху и Рождество. Ну, да, спросил один раз священника многодетного одного, а я говорю, а вот у вас столько детей... Они церковные? Говорят, да, да, они очень церковные, да, да. А потом что-то дальше мы разговариваем, говорят, ну, они там бывают, ну, да, они, конечно, очень ходят в церковь на Рождество, на Пасху приходят. И это вот та самая, я так понимаю, история, про которую вы говорите.
Я не совсем об этом, то есть я не хочу сказать о том, где они сейчас.
Нет,
я помню о том, как нам всем вместе там было хорошо. То есть почему я вот в этот сложный подростковый период остался в церкви, хотя у меня было много знакомых нецерковных друзей, они меня там везде звали, гулять там с ними, но я почему-то вот этот тяжелый период подростковый пережил в церкви.
Я понял вашего, я отвечу, да, у меня есть этот ответ, я об этом думал, я вижу это так, может быть, кто-то посчитает, что я чей-то опыт таким образом там дезавуирую, но у меня в жизни никогда не было воскресной школы. Я попал, мне было вот точно совершенно неинтересно. Это не универсальный ответ, потому что для кого-то это очень важно, для кого-то это было интересно. Но у меня, я в церковь пришел самостоятельно, на самом деле, когда я почувствовал, что вот это мое, мне захотелось. Мне было около 15 лет. Я 15 лет. Я с тех пор попал, я попал в приход, где не было своей воскресной школы, и, соответственно, рядом тоже не было храмов, куда могут дети ходить. Но под подростками нам было, нам эту воскресную школу заменяла личность нашего настоятеля, отца Александра, с которым мы все время бесконечно о чем-то говорили. А у него тоже был достаточно интересный жизненный опыт. Он пришел из какой-то достаточно диссидентской тусовки, из художественной, фотограф, который объездил весь Союз, экспедиции, и жена у него тоже художник. И вот эта творческая атмосфера с книжками, с картинами, с рассказами, историями, историями из нецерковного прошлого, из церковного. Это все было так интересно, это все было вот настолько как-то вдохновляло, что хотелось приходить, приходить, приходить. Именно на это вся церковная история и наслаивалась. Мы продолжим буквально через минуту. Я напомню, и я даже расскажу вот эту часть, отвечу на вторую часть вопроса отца Сергия. У нас в гостях отец Сергий Андреянов, священник, настоятель храма Архангела Михаила в Можайске. Я Алексей Пичугин, через минуту мы снова здесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня священник Сергий Андреянов, настоятель храма Архангела Михаила в Можайске. Я Алексей Пичугин. Отец Сергий до перерыва спросил меня, почему я остался в церкви. Мы ровесники, и у нас примерно параллельно шла вот эта церковная история. И совершенно справедливо отец Сергий говорит, что многие наши сверстники, с которыми мы начинали ходить в храм, они как-то из этого всего вышли. И я сказал, что я остался, потому что была личность настоятеля, на которую все накладывалось. Мы как будто одной семьей жили, нам всем было очень хорошо вместе, мы собирались, и у нас не было, вот, может быть, таких, знаете, паломнических поездок, когда это все по какому-то распорядку, с чтением акафистов в автобусе, потом садились в несколько машин и куда-нибудь ехали, просто ехали на природу, там, ну, служили молебен в каком-то разрушенном храме, сидели на берегу реки с пикниками, ходили, это смотрели, какие-то усадьбы ходили, смотрели, заезжали кому-то в гости. Все вот это вот, вот какой-то чем-то семейным было. А вот многие из этих людей, которые были моими сверстниками, действительно, наверное, они, вы правильно говорите, положительно очень смотрят на церковь. Их дети, может быть, иногда туда приходят. Ну, сами они, ну, да, Рождество, Пасха, еще там когда-то, может быть, зайдут. Но у меня было какое-то четкое осознание того, что я хочу здесь остаться, что я хочу как-то послужить церкви тоже. И вот это ощущение, оно у меня, меня не покидало. Ну, были кризисы, конечно, когда мне хотелось все бросить, когда мне казалось, что там это все не мое, что я совсем не хочу здесь находиться. Но мне все равно вот эта атмосфера была всегда близка, и я потом в Тихоновском учился. Все равно вся моя жизнь, она где-то, даже если я уходил от каких-то церковных служений, работ, там был долгий период, когда я работал на музыкальных, попсовых радиостанциях, мне нравится, у меня оттуда множество друзей, археологическая тусовка, совершенно не связанная с церковью, мне все до сих пор очень нравится, но я все равно всегда так получалось, что возвращался, ну, вот, к какому-то церковному пути. Не знаю.
В общем, получается, что вам в церкви помогло остаться такое ощущение тусовки, семейной тусовки.
Ну, потом отца Александра очень быстро не стало, он погиб в аварии, это был 2005 год. Я уже не чувствовал себя вот таким вот нужным где-то. Да, у нас был приход очень дружный, он и сейчас есть, но я дальше вот что-то искал для себя. И когда у меня случился какой-то кризис, я уже, наверное, был тогда молодежью только по современным меркам. Я действительно как-то немного отошел в сторону. То есть я думал, что я как бы остаюсь в церкви, все нормально, но я уже не чувствовал ничего, вот, чтобы меня тут держало. А потом я встретил там своих каких-то хороших нынешних друзей, молодых священников, которые вот общение с ними, да, это тусовка, это на самом деле абсолютно тусовка, но общение с ними меня очень сильно поддержало тогда, и вот этот кризис церковной идентичности мне позволило преодолеть. Я здесь, наверное, не скажу каких-то очень больших, очень глубоких, высокопарных слов о том, что вот тут Господь, я чувствовал каждый раз, как Господь меня поддерживает. Я чувствую это через другое, через то, что я все равно в самые кризисные моменты оказывался среди тех людей, которых я понимал лучше всего и которые меня понимали. И вот в этом как раз я вижу его помощь.
На самом деле, вот у нас на приходе, на котором я рос, почему я об этом спросил, потому что у нас тоже была такая своеобразная тусовка, но она как бы была не вокруг настоятеля, потому что настоятель был занят там строительством храма.
У нас был московский храм, московский, а у нас храм. Деревенский.
Да, но мы общались вместе алтарниками, у нас там было человек 10, наверное, алтарников разного возраста. Старшие учились в Свято-Тихоновском тоже университете, и я все время им задавал вопросы, потому что священнику задавать вопросы было некогда, он был один. А вот эти алтарники, обучающиеся в Свято-Тихоновском университете, они с радостью на все мои вопросы отвечали. И с теми, кто был моего возраста, с мои сверстники, мы с ними там тоже очень много времени проводили. И мне так нравилось вот это атмосфера, вот это общение с этими людьми, единомышленниками, наверное, можно так сказать. Я вот ввиду того, что мы сейчас об этом говорим, я вспомнил цитату Павла Флоренского. Он говорил, что... Он так и характеризовал церковь, определял. Он говорил, что церковь — это дружба. И я сейчас стараюсь как-то на своем приходе настроить вот такую атмосферу дружбы, чтобы мы все дружили. Я, например, прихожанам говорю, если я не могу с кем-то поговорить в храме, не хватает времени на исповеди, там, если людей много, то я говорю, вот мой телефон везде написан. Вы можете мне позвонить, и мы с вами по телефону пообщаемся. Мы очень часто созваниваемся с прихожанами, какие-то вопросы решаем. И я думаю, что если бы у нас была молодежь, то с молодежью можно было бы точно так же...
Но у вас разве нет молодежи?
Ну, именно вот в таком, как бы, классическом понимании, мне кажется, молодежи нет.
Ну, почему?
Ну, потому что вот даже взять нашу воскресную школу, вот те дети, которым, когда все начиналось там 7 лет назад, были маленькие дети, которые пошли в воскресную школу. Вот там 8-9 лет, то есть сейчас им стало 14-15, и они уже им как бы неинтересны.
А вы думаете, что они уйдут?
Ну, они уже как бы ушли. Наверное, вот так.
А ушли как? Они физически...
Приходят на праздники. Когда их зовут на какую-то масштабную тусовку в воскресную школу, они приходят. Но так, чтобы они ходили каждую службу, каждое воскресенье на службу, ну, я вот их не вижу.
А здесь еще ведь, наверное, есть какая-то важная градация. Мальчики, они... Ну, давайте будем откровенны, что те, которые идут в алтарь, алтарниками становятся, им тоже важна вот эта алтарная тусовка. Их в меньшей степени, наверное, привлекает богослужебное действие, ощущение там, присутствия при совершении таинства, при том, что богослужение... Ну, вот их в меньшей степени.
Но у вас это было? Я вот сейчас тоже пытаюсь когда вспомнить.
Меня взяли...
Наверное, у меня, помимо того, что мне нравилась эта тусовка, простите, мне я чувствовал какое-то присутствие Божие, я чувствовал сакральность в службе.
Мне было 19 лет, я уже чувствовал, потому что мне этого хотелось, потому что я именно поэтому, ну, в смысле, я именно поэтому хотел в алтарь.
А мне этого захотелось уже только когда, вот перед тем, как я, наверное, священником стал.
А, ну, конечно, там запивочка, кадила, свечки, это тоже какой-то, но в нашем маленьком храме подмосковном алтарников много никогда не было. Были иногда я и еще один мальчик, помладше меня немного, и папа этого мальчика иногда тоже приходил и участвовал. Все, а так иногда, если нас не было вдруг на службе, то алтарников-то, в общем, и не было никого. Хотя мужчины были, ну, как-то вот кто-то зашел в алтарь, был чтец, который в алтарь не заходил, например, он на клиросе стоял, а он сейчас священник.
В алтарь заходит сейчас он? Священник.
Наверное, заходит, да. Вот там как раз вот с тем храмом соседний настоятель его. Наверное, заходит. Давно его не видел.
Чтец не заходил в алтарь.
Нет, он заходил в алтарь, только там взять благословение апостол прочесть. Ну, если никого не было, наверное, помогал там кадил. Ну, ему просто не хотелось, я так понимаю, что просто хотелось на клиросе стоять. Ну, и вот, исходя из этого, вот, у мальчиков есть вот такая опция.
А у девочек такой опции нет,
да? Нету.
На клиросе они могут.
А на клиросе это движухи нет. Тут нужно полюбить богослужение, полюбить пение, понять, для чего это нужно. А в 15 лет ты не очень понимаешь. Вот 15-летний алтарник, он, может быть, тоже потом уйдет или будет реже приходить, но у него все равно есть какое-то постоянное там чайник поставить, разогреть, теплоту.
Ну, динамика,
динамика,
короче,
динамика, да. А на клиросе это
статика.
Динамика. Статика, да. Это нужно, говорю, что нужно очень сильно любить богослужение и понимать его, чтобы остаться на клиросе. Вот, мне кажется, это тоже один из залогов того, почему молодежь уходит. Понятно, что...
Или не приходит.
Или не приходит. Понятно, что есть девочки и мальчики, которые просто по достижении определенного возраста, все, что находится за пределами церковной ограды, их увлекает. Я даже читал, я, по-моему, не раз уже приводил здесь этот пример, что кто-то из Лондона, прихожанин лондонского храма, распишет о том, что он там это наблюдал, что там прихожане многолетние, понятно, что там у Антония Суржского это, видимо, там было. А дети этих прихожан многолетних всегда приходят с родителями, потом все менее-менее им интересно, все реже-реже они появляются, и потом в конце, лет в 16, они окончательно уходят и появляются уже в следующий раз, скорее всего, со своими детьми.
Вообще,
и все тогда по новой.
А я вообще сейчас подумал о том, а зачем вообще нужна молодежь нам в церкви? Нужна ли она в том качестве, в котором мы ее здесь хотим?
Да, у нас с вами есть замечательный знакомый священник, игумен, который говорит, да не нужна молодежь в церкви. Парадоксально, он, наверное, так не считает, он ответственный по работе с молодежью в своей епархии, но он вот говорил, да не нужна молодежь.
Может быть, просто наступит время, когда они сами туда придут, то есть не нужно их сюда затягивать, но это я размышляю. То есть это...
Но, не знаю.
Может быть, просто церковь сейчас не готова принять молодежь. Вот я тоже об этом очень часто думаю, что церковь, она архаична, а молодежь стремительно идет в ногу со временем. И, то есть, молодежь 90-х, она была ближе к той церкви, то есть церковь не поменялась с 90-х. Ну, практически, я имею в виду. Язык, например, церковно-славянский.
Эстетика. Остался.
Эстетика, да, хорошее слово. И молодежь тогда была постсоветская молодежь, она была ближе к советской молодежи. Mm-hmm. Такая ровная, спокойная молодежь. Сейчас молодежь разговаривает на непонятном даже для нас языке. И то есть, используя непонятный нам язык, прийти послушать службы на церковно-славянском языке, им, наверное, тоже будет очень сложно. Еще один момент, который тоже, мне кажется, важный. В церкви почему-то очень необычно относятся к юмору. А молодежь любит юмор. То есть им нужно что-то, какое-то веселье. А у нас вот церковь — это что-то такое строгое, это что-то очень сдержанное. И это тоже как один из моментов, который, как мне кажется, молодежь не отталкивает, а не привлекает.
Но это как раз эстетика. Эта эстетика, она для кого-то очень привлекательна. Но вот вы интересную тему задали, потому что у меня в классе, в последней школе, в которой учился, и когда как раз я воцерковился, мы-то все ходили, бог знает в чем, формы тогда не было никакой. Но у нас в классе был один мальчик, Саша Сухарев, который, привет, если слышишь, который всегда ходил в костюме, всегда. И не если вдруг, ну, это какой-то вот совершенно день без галстука был, у него там была какая-нибудь рубашечка, ну, вот под которую нужно бы галстук, но Саша себе позволял его не надевать. И так же и с церковной эстетикой. Когда ты дорастаешь до определенного возраста и начинаешь понимать ценность какой-то определенной одежды, дресс-кода, кто-то, может, его никогда не поймет, да, но будет понимать, что это где-то необходимо. Точно так же и с церковной эстетикой. Мы сейчас, опять же, не берем во внимание литургику, богословие. Это все отдельный разговор. Но когда мы говорим про церковную эстетику, это становится действительно красиво и привлекательно, если только на конкретном приходе это действительно красиво и привлекательно, если хороший хор, если красиво служит. Только в том случае вот эта эстетика может привлечь уже или молодого человека, который к этому расположен, или уже в определенном возрасте.
Ну, тогда, с другой стороны, только так можно делать какие-то определенные молодежные приходы, получается. Где будет эта молодежная эстетика? Мне опять на ум приходит там община священномученика Антипы, где говорят... Я не был, кстати, в этом храме.
Я в кафе был.
Ни разу. Говорят, что там даже за ящиком, за церковным работают девушки,
да,
молодые.
Да, да,
ну,
да.
То есть это такая субкультура, в которой молодежи комфортно.
Ты и туда... там эта эстетика реализована.
Да.
Ну, на максималку,
то есть не нужно пытаться притянуть молодежь в тот храм, где одни бабушки. Если молодежь притягивает, то только в определенные вот... Есть же общинные приходы.
Нам легко об этом в Москве говорить.
Грузинское там подворье, куда ходят грузины. Есть там храм при, не знаю, МГИМО, куда, по идее, должны ходить студенты МГИМО, также МГУ и так далее. Но почему бы не сделать вот такие молодежные храмы? В каждой епархии там не так сложно.
Опять, в Петербурге просто... Федоровский собор.
Ну, все-таки он не совсем молодежный, мне кажется.
Ну, там есть то, что вот притягательно.
Ну, как у нас вот в Благочине, например, мне кажется, есть такой молодежный храм. Это храм Серафима Саровского в Уваровке, где священник Ярослав Ерофеев служит. Он же организатор, да, фестиваля «Братья». Ну, вот,
А к нему туда много приезжают, вот на границу с Смоленской областью?
Мне кажется, что к нему приезжает много его гостей молодежи. Ну, как бы его знакомых, его там почитателей с этого фестиваля. Ну, а если священник служит в деревне, в какой-нибудь Ивановской области, и ему молодежной работой заниматься, ну,
это... Я вам сейчас пример приведу, только буквально небольшой перерыв.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Сергей Андреянов, настоятель Михайло-Архангельского храма в Можайске. Пример из Ивановской области. Может быть, все закончилось и не очень, ну, просто потому, что там уже и настоятель другой, и то, чем сейчас настоятель занимается, тоже достаточно далеко, наверное, от этих идеалов. Но Решма, да, знаменитое подкинешное место с игуменом Евмением. Сколько туда молодежи ехало в конце 90-х, начало 2000-х. А и тогда это вполне себе церковные формы все имело.
В Ивановскую епархию вообще очень много молодежи ехало в 90-е.
Рукополагаться, да, ну, у нас про владыку Амвросия Щурова и программы были отдельные, да. Но мы скорее про то, что там вот у нас отец Александр Лыков, да, из электроуглей. Когда он еще был настоятелем электроугольского прихода, так там сплошь молодежь. Но это эстетика.
Это старые какие-то истории. Я про современную... Молодежь 10 лет назад была совершенно другая молодежь. Ну, совершенно другая. То есть сейчас, мне кажется, намного сложнее, я не так говорю.
Ну вот Александра, наш звукорежиссер, абсолютно согласна, мне говорит наушники. А я не знаю, мне кажется, молодежь, она всегда одинаковая.
Серьезно?
Да. Саша все качает голову, перегнулась через пульт.
Может быть, она как-то, как это называется, ментально одинаковая, но культурно она разная.
Культурно она всегда будет разная, там для молодежи ведь субкультура, она гораздо быстрее развивается, чем для нас, там, спустя, когда мы уже к 40, в 40, время с точки зрения восприятия какой-то эстетики замедляется, а для молодого человека вот субкультуры, они меняются, действительно, с точки зрения вот субкультуры молодежь другая, с точки зрения отношения к жизни... Всегда человек до определенного возраста, он что в 19 веке, что в 20-м, только нарратив.
Да, ну подождите, там в каком-нибудь 19 веке молодежь, там в 30 лет у тебя уже внуки могли быть. А сейчас ты можешь только в 30 лет жениться.
Ну, опять ну, же. Понятно. Ну, хорошо, ну да, предположим, молодежь 10 лет назад была другой.
Ну, и... то есть, как возвращаясь к тому, что вот есть примеры храмов, куда там в свое время ездило много молодежи, прям реально приезжало. Зачем приезжало? Ну, наверное, пообщаться, да? Ну, то есть сейчас, если бы этот священник продолжал там служить в каком-то приходе, очень сомневаюсь, что из Москвы туда поехал, не из Москвы, откуда-то к нему поехала молодежь.
Ну, к отцу Александру Лыкову, который служил тогда в электроуглях, а сейчас служит в Жуковском, кажется, да, приезжают его прихожане.
Они уже не молодежь.
Ну, они уже, да, уже у них дети, наверное, того возраста, когда они ездили в электроугли. Ну, хорошо. Но...
Как бы я хочу сказать о том, что нам необходимо, если мы хотим... как-то правильно взаимодействовать с молодежью, правильно настраивать ее на общение с церковью, нам нужно подстраиваться под них. То есть не их подстраивать под себя, а нам подстраиваться под них. Но не на каждом приходе, а в каких-то вот локально, чтобы это происходило.
Даже, наверное, это называется не подстраиваться, а до определенного момента говорить на том понятном языке. Это не значит учить все современные... Я вот, опять же, приводил позавчера, кажется, этот пример, что у меня подруга, школьный учитель, как-то лет уже 15, наверное, назад взяла да и записала какие-то словечки, которые она помнила из своей юности, и словечки, которые там... Ее школьники, она в школе работала, там несколько лет назад употребляли, и спросила, знают ли вот ее нынешние школьники, и 90% этих слов и выражений уже поменялись за несколько лет. Понятно, что...
Потому что эти словечки перекочевали вместе с возрастом. Да. То есть она сама эти словечки до сих пор знает.
Да, естественно. Но понятно, что церковь не обязана, и никто не должен ни в школе, ни в церкви, нигде пытаться угнаться за терминологией. Но есть какой-то общий язык, который людям в 14-15 лет, он, который не отталкивает, а привлекает. Это не значит, что нужно там...
Не знаю, есть такой язык. Мне кажется, что их самих надо спросить, а чего вы хотите? Давайте мы для вас сделаем так... Как вы хотите, как вам будет удобно. Ну, хотите, для вас уберем иконостас. Хотите, для вас будем на русском языке служить. Но мне кажется, что это настолько важный момент участия молодежи в жизни церкви, ну, реально, сейчас особенно, что можно даже на такие радикальные меры пойти. Ну, опять же,
я знаю архиереев, которые благословляют молодежные литургии на русском языке, понятные, с объяснениями. Просто...
Они спрашивали, сейчас... эти архиереи спрашивали молодежь, хотите ли мы вот так, что вы хотите? Что нам для вас сделать, чтобы вы, чтобы вам было комфортно?
Вам обязательно приведут пример из католической церкви. Всегда, когда начинаются вот эти разговоры, мы с отцом Давидом Кургузовым, нашим общим другом, про это спорили. Вот он доказывает, что это реально действенная мера. Мне тоже всегда так казалось. А теперь кажется, что нет, потому что вот этот пример мне... который казался всегда нерелевантным с католической церковью после Второго Ватиканского собора, когда все поменяли, латынь уступила место национальным языкам, а людей в храме больше не стало. Наверное. Ну и меньше тоже, кстати говоря.
Но... Мне вообще не нравится, что мы все время, что мы не можем сами что-то родить, что мы все время смотрим, давайте сделаем, как у католиков. Вот у католиков есть вот так, значит, мы тоже так же должны сделать, потому что у них это рабочая схема.
Так у них это не рабочая схема, выяснилось.
Ну, как бы вообще Второй Ватиканский собор, это же следствие каких-то реформ.
Ну, это следствие наболевших реформ.
Да, то есть у них были разделения там на протестантов, и им нужно было как-то на это среагировать, и они тогда, то есть их обстоятельства вынудили самих провести какие-то реформы. И вот не нужно же этого ждать, чтобы нас обстоятельства вынудили эти реформы провести, когда это можно сделать сейчас безболезненно.
Ну, не знаю, молодежь, опять же, молодые люди, я куда бы ни приехал, все равно на любой службе я все равно буду говорить, что там, когда спаситель про малое стадо, это про те самые 2%. Вы малое стадо. Народу может быть очень много. Но вот это малое стадо, оно всегда будет малым. И молодежи всегда будет немного. Мы не можем ничего сделать с тем, что в определенном возрасте, когда людям интересно другое, они придут в церковь и будут... на длинных-длинных службах стоять, подходить, задавать вопросы священнику. Кто-то будет обязательно, но это будет всегда то самое малое стадо. А кто-то, может быть, придет потом, а кто-то, может быть, никогда не придет.
Получается, эти 2% — это малое стадо, это бабулечки наши. Ну, так получается. Но бабулечки не способны, уже не способны воспринимать информацию.
Но бабулечки придут другие бабулечки.
То есть одни бабулечки сменят других бабулечек. Тогда эта молодежь, конечно, придет рано или поздно. Вот все, мы ответили.
Я думаю, что нет, конечно. Что вы, наверное, по своему приходу тоже видите, что возраст абсолютно разный людей.
Ну, в основном женщины и бабулечки. Как-то я вот вижу так. Ну, я не могу, то есть не объективно на основании моего прихода так... какие-то выводы делать, потому что это провинция.
А вы-то почему остались в церкви?
Вы сами ответили на мой вопрос. Точно так же. То есть у нас была интересная тусовка алтарников. Церковь — это дружба. И вот эта дружба помогла мне остаться. И я как бы до сих пор в этой дружбе живу. Я не мыслю себя, свою жизнь без этой дружбы. Не без церкви, не без храмов, в смысле куполов и прочего, а без вот этого общения внутри моих друзей.
Вы, если бы ходили параллельно на какой-нибудь кружок авиамоделирования, да, и дружба вся была там... А параллельно ходили в церковь.
А я же об этом говорил и тоже вас спрашивал. Было ли у вас ощущение вот присутствия Бога во время литургии? Ну, какое-то вот подростковое. Вот оно у меня было. Помимо этой дружбы я еще чувствовал какое-то непонятное мне, я сейчас это не до конца понимаю, присутствие Божие, взаимодействие с Богом во время службы. Вот эти два момента, они до сих пор меня держат в церкви.
Наверное, у меня так же было, потому что я вот сейчас вспомнил, что, естественно, ну, помимо церкви, в основном у меня была моя большая светская компания, исторического кружка. Ну, так получилось, что у меня как-то в школе конкретно школьных друзей было меньше всегда, чем друзей там среди сначала исторического кружка при историческом музее, потом археологической экспедиции. И все это там возможность, естественно, абсолютно светские истории, поехать куда-то там без родителей на месяц, пожить в палатках. Конечно же, это все очень сближает людей, они потом тянутся друг к другу, общаются на протяжении года и в Москве тоже. И мало кто из этих людей там был церковный. В какой-то момент церковных стало больше, потому что был Свято-Тихоновский университет. Там у кого-то из друзей был РПУ, в котором и вы тоже учились. Я думаю, что мы там, кстати, первый раз познакомились когда-то.
Может быть, ну, сложно сейчас сказать.
И поэтому, ну, и это тоже своеобразный интересный момент, потому что время было такое, сейчас, наверное, все по-другому, не знаю. Но тогда, в конце 90-х, начале 2000-х, в богословских институтах все время встречал людей, для которых это тоже было тусовкой, и ты понимал, что они вроде как в церкви, но они, ну как вроде как, потому что это не были прямо очень сильно воцерковленные ребята, которые там родители в основном их отдали, кого Свято-Тихоновский, кого Иоанн Богословский в Москве. Но при этом это люди, которые вот, все равно внутри церкви были. Кто-то алтарничал, кто-то пел, кому-то нравилось, кому-то не очень нравилось. Но все ходили, учились, и вот это, да, это вот такая дружба сформировалась. Кто-то священником стал, а кого-то уже и в церкви не видно. Хотя все живы-здоровы.
Вроде.
Ну, вроде да. Вся вот эта неделя, когда мы говорим про молодежь, я вот меньше всего хотел, чтобы это выглядело так, что вот мы говорим о молодежном служении. Какая молодежь для церкви, какая церковь для молодежи. Мне кажется, что очень интересно было послушать людей, которые пришли в 90-е годы. Тот же отец Сергий Старокадомский, 71-го или 2-го года рождения, там, в свое время из различных таких молодежных, комсомольско коммунарских движений пришел в церковь и тоже влился в то, что было тогда молодежным движением в церкви. А мы пришли, там до вас был отец Давид Кургузов, наш ровесник тоже, у которого была, там наш друг, у которого была своя история. Там, мы очень похожими какими-то путями шли, как мы выясняем, но вы очень правильно сказали, что церковь это для нас была какой-то, каким-то вариантом дружбы. И семьи даже, вот когда я вспоминаю свой приход. А каким вы видите путь этих молодых людей, которые сейчас у вас? Ну, то есть они вот сейчас у вас в приходе, а кто-то там может, я не знаю, пойти в семинарию когда-то, ну, вдруг. Влияет ли вот это служение в маленьком городе? Вы же росли в Москве, да? И то, что вы приводили вначале, это московские приходы. А вот жизнь маленького города, она влияет на этот выбор молодых людей в церкви?
Сложно сказать. Проще вот ответить на то, кем, я думаю, станут вот эти подростки, эти молодые люди, которые у меня сейчас в небольшом количестве на приходе есть. Я не знаю, кем они станут, останутся они в церкви или нет. То есть это предугадать очень сложно. Но я стараюсь сейчас как-то с ними общаться так, чтобы они чувствовали, даже если они сейчас там после какого-то времени уйдут из церкви или перестанут быть постоянными прихожанами, практикующими христианами, но они вот в этом возрасте, когда они все очень близко воспринимают, очень впитывают все в себя, чтобы они помнили о том, что здесь их любят, здесь их дом, здесь их семья, здесь их дружба. И когда что-то у них произойдет, они могут сюда всегда вернуться. То есть я не ставлю цель разговаривать с ними, что-то им воспитывать, если можно так сказать, их так, чтобы они оставались в церкви. То есть не хочу их заставлять, но пытаюсь создать им комфортные условия, чтобы они вот из детства об этом помнили. Я вот помню сейчас, мне в церкви в детстве было хорошо, но я никуда не уходил. А вот человек уйдет, а потом вспомнит, что ему когда-то было хорошо, что священник с ним разговаривал на равных, и он туда захочет вернуться. Вот как-то так. А потом, важный момент, мы же все-таки тоже с вами все еще молодежь до 40 лет-то. Или даже до 45 сейчас.
Не, ну сейчас все-таки меньше.
До 40 сейчас.
Но мы, видимо, недавно вышли из этого возраста, и поэтому все еще
не свежо. Хочется уходить из этого возраста.
Спасибо большое. Напомню, что священник Сергий Андреянов, настоятель храма Михаила Архангела в Можайске, был гостем программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».